поодинці щасливим не станеш. Ми поруч.
Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Вітаємо усіх слухачів Радіо М в ефірі проект «Сторінками Біблії». Мене звати Ігор Середан. Зі мною у студії, як завжди, колега, радіоведучий, дуже освічена людина в питаннях Біблії, пастор Реформатської церкви «Благодать», пастор Сергій Накол. Я вас вітаю.
Вітаю, Ігоре, і вітаю, друзі.
Вітаємо усіх наших слухачів. І, друзі, сьогодні наш ефір, як завжди, буде дуже цікавим, насиченим і наповненим цікавостями із такої, здавалось би, для декого нудної книги під назвою «Біблія». Хоча ми ці міфи розвінчуємо і доводимо те, що Біблія насправді дуже всеосяжна, вона цікава і вона неймовірна, і як ніколи актуальна сьогодні. Де не тільки сьогодні, вона актуальна у будь-який час, тому що, незважаючи на те, що тисячі років тому була написана вона, то, але її актуальність є сьогодні, тому що Боже Слово, воно є живим. Ось. І сьогодні ми будемо розбирати цікаву особистість, про яку не так багато, я думаю, знають пересічних українців, не так, знаєте, розповсюджена ця особистість, можливо, як той самий пророк Мойсей, або, ну, звісно, що Ісус Христос і його учні. Це пророк Ілля, ось, який нам постає, що нам про нього відомо. Відомо нам, ну, така ось, я просто для порівняння, знаєте, хочу зараз зачитати інформацію з Вікіпедії, а потім перейти до вас, тому що ви набагато більше знаєте, ніж...
Надіємося, да, сравнім.
Вікіпедія, так. Ось, Ілля. На євриті звучить як Еліяху і означає «міць Господня». Це біблійний пророк і має статус святого. Ось так. Народився він приблизно в 10 столітті до нашої ери в місті Фесфії або Тевсії за 900 років до Різдва Христового. Ім'я, яке батьки дали синові, означає «міць Господня». Визначило все його життя. З малих літ він присвятив себе Богові, поселився в пустелі і жив у молитві у суворому постійному. У тій порі з царем Ізраїлю був Ахав, який закликав людей поклонятися ідолам Ваалу. Прихильницею ідолопоклонства була і цариця Єзевель, яка була дружиною Ахава. Серед тих ізраїльських сміливців, які виступали проти цього, був Ілля. Він ревно молився, закликав людей покаятися і повірити в єдиного Бога. Ось так. Правда чи неправда?
Ну, если в целом, то неплохо для Википедии, конечно, но мы больше обратим внимание на тексты священных писаний, которые нам говорят об этом, но я бы для нашего контекста украинского еще бы хотел обратить внимание, почему мы сейчас говорим именно о пророке Илии, потому что вчера было 2 августа,
так,
вот, и в нашем украинском религиозно-культурном контексте 2 августа – это день святого пророка Илии.
Угу.
И в связи с этим вспоминаю маленькую такую вот историю, которая периодически случалась со мной, с маленьким мальчиком Сережей, еще в Советском Союзе. Потому что, на самом деле, мои познания пророка Илии, они сводились всего лишь навсего к одному предложению из уст моей любимой, дорогой бабушки и практическим применением. Дословно цитирую, опять же, это на украинском языке, одно предложение, и оно, в принципе, культурно приемлемо, да, я думаю, что у нас никто не будет что-то говорить или критиковать по данному поводу. Бабушка говорила, что Илья воду насяв, и тому мы не можем купаться у воды, да, почему, кто такой был Илья, почему он произвел этот акт в водные водоемы Украины, и почему нам нельзя по этой причине купаться, мне никто не объяснял, суть сводилась к одному.
Так, что он это сделал?
Да, так говорят люди,
ага.
И вместо того, чтобы что делать, читать Слово Божие.
Угу.
Годы спустя, по Божьей милости, когда я начал читать Библию, я понял, что, оказывается, нигде не упоминается о том, что он этим занимался. Но, друзья мои, что самое важное я увидел, то, как всемогущий Бог использовал этого человека, подобного нам, для того, щоб совершать невероятні чудеса.
Але не тим способом, про який вам казала бабуся.
100%. Это ещё один пример того, что хоть мы и любим наших бабушек, дедушек, наших людей, но нужно слушать прежде всего и читать первоисточники. То есть не ведитесь на фейки, которые распространяют даже ваши родные люди. Обращайте внимание на первоисточник, і в даному случае это священное писание.
Насправді, дійсно так воно є, тому що ось ця дата День Іллі, який дійсно визначався 2 серпня, це було нещодавно, я не знаю, коли ви будете слухати цю програму, але у нас це було вчора. Після 2 серпня перестають купатися, бо кажуть, Ілля воду отсудив. Вибачте, остудив. Або до Іллі мужик купається, а з Іллі з водою прощається. Ось так от. Це, як би кажуть, що саме тому раптове охолодження води, що Ілля їздить на конях по небу, і від швидкого бігу один з коней втрачає підкову, яка падає у воду, і відповідно вода холодніше. Бачите, це ще є додаткові версії того, чому вам бабуся забороняла купатися, але це такі перші ознаки наближення осені. Але ще також це називають горобинні ночі, нічні грози з блискавками та громом. Коли йде гроза, люди намагаються не підпускати до себе собак і котів, бо в цих тваринах за народними забобонами нечиста сила може від Іллі сховатися. Ну, просто, знаєте, ось коли реально говориш, і ти розумієш, що це все начебто приказки, прикмети, але які несуть в собі, я, до речі, навіть не знав, я, знаєте, відчуваю себе таким необізнаним, але я насправді не знав про наші народні свята, доки не прочитав цю статтю, але має дохристиянські витоки. Ось, і це, мабуть, таке найсумніше, оскільки ми розуміємо, що нічого спільного, ось такі нехристиянські витоки, або дохристиянські, вони не мають з пророком Іллею. І люди знають тільки приказки, якісь там народні звичаї, забобони, і навіть не читаючи його історії. Хоча його історія, насправді, є дуже і дуже цікавою. І про неї ми будемо, друзі, говорити. Нагадую, що ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Друзі, а ви можете нам писати і коментувати наш ефір. Ви можете це зробити на сторінці «Сторінками Біблії». До речі, ви можете туди підписатися, поставити нам лайк і слідкувати за нами, тому що декілька разів на тиждень пастор Сергій Накол пише дуже цікаві і кумедні пости на різну тематику, пов'язану з Біблією. Причому це робиться дуже якісно, цікаво, інтерактивно і сильно. Тому підписуйтесь, слідкуйте, і я думаю, що вам сподобається. Також сторінка пастора Сергія Накола у Фейсбуці. Долучайтесь, підписуйтесь, додавайтесь у друзі і наш ютуб-канал Радіо М. А написати ви можете наш вайбер та телеграм за номером телефона 099-228-2808, номер нашої студії 0830-1413. Усі дзвінки є абсолютно безкоштовними. Ну, ми продовжуємо, переходимо вже до пророка Іллі. Чи є вам щось додати з цих таких витоків дохристиянських щодо пророка Іллі?
Ну, смотрите, это очень хорошо показывает, что у нашего народа, с одной стороны, очень хорошее воображение, и это большой плюс, и уважение, и респект, как у нас говорят сейчас в современном контексте. Но в то же самое время есть проблема, то есть почему бы это воображение, эту любознательность не направить как раз на первоисточник? А первоисточником является Библия, и вот там как раз описываются истории, жизненные истории, которые действительно случились с Ильем. Это первоисточник, то есть он описывает то, что на самом деле происходило, а не то, что мы можем как бы представить уже в нашем контексте. Почему нам Илья интересен? По нескольким причинам. Первое, само его имя, это Элияху, оно дословно, буквально означает, оно состоит из двух слов, это Эль и Яхве. Это означает «Господь есть Бог». Или Бог есть Господь.
Навіть не міцю Господня, що сказали.
Ну, в каком-то смысле да, но дословно это означает Господь есть Бог. Это утверждение. И почему это важно? Потому что, когда на горе Кармел люди увидели, что совершил Господь над пророками Ваала, да, и когда сошел огонь с неба и поглотил жертву, предложенную Ильей.
Да, мы до цього ще повернемося, більш детальніше прозвонити.
Они начали кричать: Господь есть Бог. Господь есть Бог, который как раз вот связан с именем самого Ильи. И это одна из причин, почему второго моего сына мы назвали женой именно Илья, в честь пророка Ильи. И, кстати, когда он был на Лысой горе у нас в Киеве, вот и увидел капище языческое современных неоязычников, вот он подходит к одному из маленьких, там много есть больших идолов, маленьких, и у него в ручонках такая палка. Я вижу у него в глазах такой вот запал и чувствую, что хорошо, что мы не дали ему спички, потому что маленький Илья бы действовал в духе пророка Ильи.
Главное там, да, там потом не побивати пророків, неоязычники сучасні.
Да, в этом отношении. И второй момент, то есть само имя показывает, что Господь великий, это то, что мы видим в жизни Ильи. И второе, апостол Иаков в 5 главе своего послания пишет, что Илья был человек подобен нам. Угу. Буквально на греческом языке это слово можно перевести как «подобный». Само слово «подобный» — хороший перевод, но дословно оно переводится как «Илья был с такими же чувствами и переживаниями, угу, как у нас».
Угу.
То есть Илья был человек, который был склонен к самым различным, даже упадническим настроениям, угу, депрессии, к подавленности. Все это было, и мы можем видеть, как через этого слабого человека зачастую действовал невероятный Бог. Угу. И к чему это в конечном счете привело.
А насправді, тому що багато людей, ну, знають цю історію, навіть ми читали там з приводу там приказок народних, що, да, начебто він на коні катається по небі, оскільки ми знаємо, що Слово Боже нам говорить про те, що Ілля, він був забраний Богом на вогненій колесниці, uh-huh, так, і не так багато людей взагалі є впродовж цієї Біблії, які не помирали фізичною смертю, а да, Бог їх забирав. Один з них, наскільки я знаю, це був Єнох, той самий Ілля, і, ну, Ісус, звісно, звичайно, так, бо він вознісся. І здається, мабуть, це все, якщо я не помиляюся.
Да, да, це унікальний случай, який показує, що Бог діє так, як йому угодно.
Ось, і я до того, що бачите, ви говорите про те, що не дивлячись, ну, на всю, ну, зрозумійте правильно, я в лапках, надможливості Іллі, але, звісно, що через нього Бог рухався, так? Угу. Все одно, він був подібний до нас, у нього була депресія, яку ми бачимо.
Да,
у нього було розчарування, у нього була лють навіть в якомусь сенсі. І ось. Запитання ще таке мене цікаве. Ми перейдемо зараз ми до його історії. Я не можу про це не запитати, чому в нього немає своєї власної книги в Біблії. Оскільки ми бачимо, що є книги пророка Даниїла, яку ми розглядали попередні два випуски і присвятили дві частини цьому. Друзі, до речі, можете все переглянути на Ютубі, бо на сайті radio.m.ua дуже детально на всі цікаві запитання ми намагалися дати відповідь. Також, ну, інші пророки, пророки Малахія, Авакуми, і Єремія, Ісая, а в Іллі чомусь немає. Хоча така постать, ну, велика.
Ну, на этот вопрос я могу ответить двумя словами. Вот так.
Дякую.
Вот так. Ну, смотрите, Господь Иисус тоже не оставил ни одной книги, и, соответственно, Илья в каком-то смысле представляет собой такой вот прообраз Господа Иисуса Христа. Угу. И почему именно Илья настолько был популярен среди израильского народа?
Люди же даже запытывали.
Да, да, да.
Чи
почему?
Илья,
да, они ждали Илью. Почему? Потому что он был простой свой парень, да, такой, свой в доску, как у нас народ говорят, да, и поэтому зачастую его служение происходило среди простых совершенно людей, как такового не было образован, да, и все его служение было прежде всего направлено на то, чтобы устно возвещать Божье Слово. И вот как раз через последующих пророков, которые шли за Ильей, да, мы можем увидеть, как Господь действовал могущественным образом, зачастую незаметно, как он там упоминается в 19 главе, веяние тихого ветра, которое не слишком видно. Да, это не какое-то там
огонь.
Да, да, и все остальное. Мы еще к этому вернемся. Мы можем увидеть, что потом появлялись по как Господь допускал, и те пророки, которые писали книги, и те авторы, которые написали нам об Илии.
Угу. Ну що ж, друзі, ми вже таку зробили достатню анотацію з приводу життя опису пророка Ілії. Давайте вже будемо розглядати, чим він визначився, чим він запам'ятався. Це «Сторінками Біблії» на Радіо М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Нагадую, що ви можете нам писати, коментувати, телефонувати. Друзі, усе це є абсолютно безкоштовно. Наш вайбер і телеграм з номером телефону 099-228-2808. Номер нашої студії 0830-1413. Пророк Ілля. Отже, ми його бачимо в якщо російською мовою це третя книга царств, якщо українською мовою це перша царств. Uh-huh. Тому що ми знаємо, що є там перша, друга Самоїлова, uh-huh. а потім іде перше царств. І там її можете побачити, друзі, дивлячись, який переклад ви використовуєте. І постає він нам як дійсно пророк, який служить під час правління царя Ахава.
Ахава.
Так, Ахава. І цей Ахав начебто такий не досить добрий цар, начебто він ізраїльський цар, але усе, що він робить, він не служить Богові. Він навіть одружується на такій барині-сударині під назвою Єзавель, і вони ставлять ось ці там статуї, ну, бовани українською мовою, є таке класне слово, цим різним, ну, богам з маленької літери. І я завжди дивуюся, ну, як це так можливо? Хоча навіть Соломон піддався спокусі.
Ну, смотрите, да, очень важный момент, что Илья появляется из ниоткуда.
Угу.
Вот он просто как неожиданность такая. Это своеобразный, да, такой вот Божий отклик на то, что творилось в то время, по сути, в Божьем народе. Да, это не были атеисты, а это были люди, которые, ну, по сути, это были церковь в Ветхом Завете. Да, и вот из ниоткуда так появляется Илья, которого Господь использует.
Насправили.
Второй момент, да, Ахав был нечестивым царем, но я бы сказал, что он был таким вот нечестивым царем, но еще конкретным подкаблучником в самом ужасном смысле этого слова. Почему? Потому что Изавель действительно, это было исчадие ада. Это, по сути, было воплощение дьявола в самом прямом смысле этого слова. И знаете, друзья мои, такую жену я бы никому не пожелал. Даже врагу не пожелал бы такую жену. Почему? Потому что женщина просто представляла собой некую концентрацию зла. И Ахав бы, он такой, знаешь, он был как бы и нечестивый. Но вот если бы не плохое влияние жены, которая просто его долбала постоянно, давила.
Такие слабый характер.
Ну, с каком-то, да, то было бы все по-другому. Это то же самое, как мы встречаемся потом и с Иродом, да, например, вот, который, по сути, та и боялся Иоанна Крестителя, который пришел в духе и силе Ильи, в духе и силе, да, встречался с ним, но тут ляпнул по пьяни, да, как у нас говорится, на первую, что вот,
Что за угодно.
Да, что угодно. И вот кто опять, вот такая жена. Же жена, нечестивая жена, а вот она подговорит свою дочку, и результат таков, что хочешь, не хочешь, а Ироду пришлось выполнять свое обещание.
Тем паче еще таким, ну, досить вандальским.
Ужасно, отвратительно,
методом,
да. Отвратительно,
на
да.
Блюдце принести голову.
Да.
Это действительно дьявольское, вы знаете, вы
поэтому,
так говорите.
Поэтому мы можем увидеть, что, ну, это хорошее предупреждение также о том, что, к сожалению, большому в церковь могут внедрять небиблейские практики и нечестие именно те люди, которые призваны охранять церковь, да, то есть в те времена, в далекие времена, царь был ответственен перед Богом защищать веру, чистоты веру. Он не был пупом земли в израильском понимании, да, согласно Торе, согласно Библии, он был поставлен Богом, чтобы защищать народ и вести народ к истинному царю, защищать Божий закон. А тут мы видим другую ситуацию, когда рыба очень стремительно гниет с головы, а, соответственно, это влияет и на всех остальных людей. Поэтому это серьезно духовное предупреждение также и как лидерам церквей, так и, по сути-то, и политическим лидерам в нашем контексте. У нас, конечно, не теократия, у нас не Израиль древнего мира, конечно, у нас светское государство, но наши депутаты, они же позиционируют о себя как кто? Как верующие люди, да? Очень часто по телевидению мы видим, как они стоят там со свечами, вот позиционируют себя как те, кто как бы прислушивается к Богу. А, соответственно, это значит, что вы, господа депутаты, которых выбирают для того, чтобы служить людям, должны также слушать то, что говорит вам Бог. А иначе вас может постигнуть судьба того же самого Ахавы и Изевели. Я сейчас говорю на полном серьезе.
І ми бачимо, що дуже часто так воно виходить, що слухається подібних Єзавелей і керуються їм. А, до речі, з приводу Єзавелі, я чув такий термін або вислів, кажуть, там, дух Єзавелі. Що це означає?
От якраз дух Єзавелі означає тоді, коли через человека внедряется в Божьем народе как раз языческие практики или небиблейские практики, вот, и насаждаются агрессивным методом. Тот, кто начинает противостоять, они либо уничтожаются, либо им закрывают рты. Вот это есть дух Иезавели, о котором упоминается уже и в Новом Завете.
В Новом Завете. То есть мы бачимо, что Бог піднімає свого слугу, пророка Іллю, для того, щоб свого роду змінити атмосферу свого народу.
Однозначно.
Щоб просто викорінити те, що відбувається. І що ми бачимо? Ми бачимо, да, це, як вже було сказано раніше, перша книга царів, і приблизно з 17-го розділу ми бачимо його якби події розпочинаються, те, що він робить. І він хоче, ну, взагалі так цікаво розпочинається історія з того, що Ілля, він йде до вдови, в якої він знаходиться, в якої він живе. Теж дуже цікаво, чому саме до вдови, чому пророк не міг піти десь підзаробити, нащо йти до вдови, в якої нічого немає, вибачте, вдова, да? Тобто, і в якої, до речі, був син, неповнолітній, як ми бачимо, і ще тут і сина треба кормити, і самою годувати, немає годуванця у родині. Тут ще приходить якийсь пророк, який починає у неї жити і їсть з її будинку.
Ну, здесь очень все просто. Сам Господь Ісус Христос говорить, почему? Почему именно к вдове? Он говорит, что мало ли было вдов в том регионе, но Господь послал именно к этой. Почему? Потому что так было угодно Господу. Он посылает именно к этим женщинам, да, к самым таким вот незащищенным слоям населения. И их было много, но Господь...
Ну, а чему не до богатиев? Ну, как бы это логично, да? Я не думаю, что там взагалі усі были такие бедолашні. Были и забезпечені люди, здається, там мы это бачимо, в яких там было багато волів, багато худоби. Ілля міг би прийти, и там би навіть не якби, ну, нічого поганого для тієї родини не було, а тут до вдови.
Потому что я изначально отметил, да, что Илья был пророком простого народа, скажем так. И в большинстве случаев он именно действовал такими способами именно среди простых людей, как народа израильского, так и из других народов, да, окружающих народов. То есть милость Божья тогда была оказана не только вот к своим, но и к другим также. И поэтому Господь Иисус Христос говорит, почему именно к этой вдове? Но так Господу было угодно, да, Илья работал прежде всего с такими нищими да убогими, как, почему? Потому что зачастую именно такие люди, осознавая свою зависимость, они более отзывчивы к Богу, да. И это мы видим и в нашем контексте.
До речи, так. Ну, до речи, просто я до того, що ну, не дивлячись на всі там моменти, до цієї вдови прийшло благословення.
100%, да.
Навіть коли ми бачимо, що її син помер, і вона про це говорить, але Бог діє через Іллю, і син воскресає, і вона каже, що ти дійсно Божа людина. Ось, і ну, до того, що інколи ми думаємо, ну, якби, там, якщо це до Бога, нехай він знайде багатіїв, а я тут такий простий, але ні. Друзі, Бог хоче використовувати нас усіх. Це сторінками Біблії на Радіо М. Ми продовжуємо говорити сьогодні про пророка Іллю.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ми продовжуємо про Прокилля. Цікава особистість, яка постає в Біблії. А що ще можна від нього відмітити? Після цієї історії, так, коли там він вже поїв вдови, Бог вже відправляє його на завдання.
Ну, сам апостол Яков, конечно, говорит о том, что Илья был человек подобен нам и помолился, и не было дождя в течение длительного времени.
А чему?
Не было дождя, потому что крайне важно понимать контекст, в котором он находился, в котором он служил. Мы помним, что товарищ Ахав вместе со своей супругой, которая, как мы уже говорили, не пожелаешь врагу, они внедрили служение иным богам. Это был, прежде всего, бог Ваал. А религия Ваала – это была религия, прежде всего, бога дождя и грома.
Ага.
Бога плодородия.
Такий свого роду Зевс.
Ну, своеобразно, да. Дело в том, что Ваал, он отвечал как раз за плодородие, а плодородие в том регионе, оно отождествлялось, конечно же, с дождем.
Ну,
следовательно, в чем сила и могущество Ваала? Конечно же, в дожде. И тут что делает Илья? Он молится, и дождя не было. То есть, другими словами, показывает, друзья мои, извините, а где же ваш Ваал, да, которому вы так молитесь? Вот еще очень важный момент, который...
И три роки не было взагалі дождя.
Да, не было дождя.
Слушайте, це неймовірно, знаєте, це, ну, якби хтось би міг сказати, ну, там просто природна аномалія, там, да, щось висушене, але це насправді диво. Це не аномалія, це Божа саме рука.
Да, и очень важный момент, вот сейчас сравнить наш контекст и тот контекст Древнего Ближнего Востока. Дело в том, что современный рационалистический человек, он зачастую, вот как раз житель мегаполиса, он может сказать, ну, это просто природная аномалия, да, и объяснить именно природным способом. В то время как человек, который живет в мире религиозном, осознает действие божественных сил, демонических сил, ангельских сил, он понимает, что это не просто, да, природный феномен, а за этим природным феноменом что-то стоит. И вот как раз Библия, она как раз и объясняет, что простых феноменов как таковых не существует. С библейской точки зрения за каждым феноменом кто-то или что-то стоит с определенной целью. И вот в том случае три года не было дождя, Библия объясняет почему. Да, для того, чтобы показать людям, которые толпами, да, обращались в ваализм, для того, чтобы поклоняться Ваалу, показать, а где же сила вашего Ваала? То есть тот, который, по вашим представлениям, был богом плодородия, на самом деле импотент, полный импотент. И вот Илья как раз и показал, друзья, ваш Ваал, он импотент. И крайне важный еще момент, связанный с тем, что это же не просто была религия бога, дождя и плодородия. Эта религия была связана, прежде всего, еще и с самыми различными плотскими утехами, наслаждениями. Это была сексуализированная религия. И, конечно, она привлекала внимание простых людей. Почему? Потому что религия, которую представлял Илья, это была религия слова.
Праведности.
Да, это была религия послушания, заботы. Там религия была больше в степени построена на чем? На эмоциональном переживании, на неких чудесах, таких вот ярких, на сексуальных утехах и усладах. И ну, вот, когда люди сравнивают, ну куда мне пойти? Да? Я, конечно, пойду туда, где мне бесплатный будет секс, да, в поклонение этому Ваалу, где будет много порнухи, да, как и сейчас это прилагает. По сути, многие вещи, друзья, которые мы сейчас думаем, что это как бы часть современного мира, это та же самая часть поклонения Ваалу. Просто она трансформировалась в некотором образе. Если ты смотришь порнографию, если ты для тебя твой образ жизни связан с сексуальными похождениями различными, да, с разными женщинами там, или с мужчинами уже как по-разному. Друзья мои, вы, по сути, находитесь в состоянии поклонения Ваалу.
Mm-hmm.
Да, потому что это неотъемлемые аспекты именно ваализма. И вот когда...
Уявляете, как бы, людина зараз может... Почути вас, сказати, та ну я там взагалі якби атеїст, а тут ви доводите інше. А, ну і насправді...
Глупості. Атеїстів не буває, це люди самі себе накручують таким. Друзі мої, атеїстів на самом деле нет. Каждый человек религиозен. Атеїзм – это та же самая религия. Так, ну,
зі своїми символами віри.
Да, со своїми символами віри, со своїми ідолами, со всем остальным. І ваш образ жизни показує, каким божествам ви поклоняєтесь. тысячу раз рвите на груди тельняшку и кричите «я атеист, я не верю ни в каких богов», высмеиваете ваш образ жизни и глубинные мотивы вашего естества, и вы сами знаете об этом, то, что я сейчас говорю, просто не признайтесь, не признайтесь, но в глубине души вы это знаете, что никакие вы не атеисты. Вы точно так же поклоняетесь чему-то или кому-то. И это неизбежно.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Перейшли ми до такої серйозної ноти. Це нормально, друзі, тому що говоримо про серйозні речі, але простою мовою. Це «Сторінками Біблії» на Радіо М. З вами Ігор Середа і пастор Реформатської церкви «Благодать», пастор Сергій Накол. Ми продовжимо говорити про пророка Іллю, про його дивовижний, знаєте, похід. І я вважаю, що він кинув виклик державі, кинув виклик цареві і кинув виклик усій громаді. Але він не, знаєте, там, ну, при всій повазі до наших революціонерів, там, да, там, він не Че Гевара, там, або ну, там, інша, да, особистість якась. А він людина, яка послана Богом. І все це він робить, тому що Бог його послав. І ось дійсно він кидає виклик, він помолився, да, про це, про те, щоб не було дощу. І потім він вирішує все ж таки, так, те, що ми бачимо далі в Писанні, в Божому Слові, що він викликає, як би можна було сказати, на стрілку, да, там, викликає на двобій пророків Ваала. Він каже, виберіть 450 чоловік пророків Ваала і 400 пророків, там, здається, ще якоїсь іншої богині. Тобто 950 пророків проти однієї людини. Але не однієї людини, а проти Бога. Яка, да. І людина, яка його представляє.
Однозначно. І це замечательний примір. Це те, що говорив один із реформаторів Шотландії в 16 столітті, Джон Нокс його звали. Він сказав, чоловік з Богом завжди в більшості.
Угу.
Илья был таким человеком, что его сама система и множество людей никогда не пугали.
Угу.
Да? Для него было достаточно со мной Бог.
Так.
И для него было важно не мнение окружающей социума, культуры и всего остального, да, истеблишмента религиозно-политического. Его это совершенно не волновало. Его волновало то, что говорит Бог. А Бог говорит то, что есть один истинный Бог, и он показывает, каким плачевным результатом приводит к поклонению идолам.
Коли ты его слухаешься.
Да, да.
Ну, я просто, знаєте, якщо насправді думати, ну, не хочу говорити, що свого роду це було як шоу, але, ну, якщо подумати, ми бачимо, що там є ще народ. І я уявляю собі, ну, вже 950 людей. Мабуть, здається, там ще був навіть цар Ахав.
Да, Єлизавели там не було.
Так, її не було, але цар там, здається, був.
Да.
Ну, і народ був, да, і тут... Ілля, якби свого роду навіть каже, так, народ, давайте ви перевірте, да, все ж таки, зробіть вибір, в кого ви вірите, в Бога чи Ваала, і все ж там, що він починає робити. Давайте ви розкажете, дуже цікаво почути саме від вас, ось о деталі, скажімо так, цього, ну, в лапках двобою.
Так, перше. Первое. Это не значит, что мы можем повторять подобные вещи.
Вот так.
Почему? Потому что это уникальное событие.
И ему про це сказав Господь.
Да,
він,
да,
навіть,
да,
про це скаже. Так, як ти мені сказав.
Да. Это уникальное событие, которое произошло в конкретном времени, в конкретном пространстве, потому что так хотел этого Бог. Это не значит, что вот мне стукнуло в голову, я сейчас побегу на Лысую гору в Киеве и точно такие же буду совершать вещи. Да, это нужно быть очень мудрым в данном отношении. Второй момент, крайне важный, это то, что это был перформанс. Да, мы уже говорили, помните, когда Господь Иисус совершал пророческую акцию в храме, выгонял торгующих из храма, да, что это была конкретная пророческая акция, пророческий перформанс для того, чтобы обратить внимание людей на то, что сейчас происходит, и подвести к какой-то основной идее. А идея была очень простая. Господь есть Бог. Не Ваал, не кто-либо еще, не Астарта, которые также пытались внедрять в религиозное сознание людей того времени. Поэтому мы видим, первое, что это исходило от Бога. Бог действовал через Илию для того, чтобы показать истину, которая потом красной линией проходит по всему Священному Писанию. А вот то, что произошло после этого события, оно не менее важно и очень многому учит и нас, современных христиан.
Например?
19 глава.
Так.
На мой взгляд, это самая пронзительная глава, которая больше даже показывает нам, что Бог делал через Илию, чем даже предыдущая глава.
Угу.
Почему? Потому что, ну, смотрите, в 19 главе говорится, что после этого грандиозного события, невероятного события,
так,
да, это такой триумфализм на самом деле. И мы видим, что Илия убегает, и он просит, чтобы Бог его забрал к себе. То есть он смерти просит.
А тікає тому, що Єзевель, вона дізналася про це, і вона захотіла вбити Іллю.
Да, частично да, но представь состояние Ильи. Он видит такое невероятное чудо. Это так. Триумф Бога. А люди все кричат, что велик Бог, Господь, мы будем теперь с Богом, да, все замечательно, вот огромные тысячи и тысячи людей. И тут что мы видим? Мы видим ситуацию, когда Илья ожидает, что теперь любое сопротивление Богу будет сломлено после такого грандиозного события. Да, он на хайпе, он на волне. Он в триумфе, он ожидает, что теперь все будут точно так же говорить и думать, что только есть единственный Бог. Тут появляется исчадие ада, Изавель, и его поражает до глубины души то, что эта женщина, когда ее муж говорит ей о таком чуде, она еще больше озлобляется. Почему? Потому что этот человек, видя явное чудо, которое производит Бог, она еще больше ожесточается. Не потому, что это не истина, а потому, что ей это невыгодно.
Угу.
Зачастую, друзья мои, мы видя, как Бог явным образом совершает чудеса в нашей жизни, закрываем глаза или даже ожесточаемся, озлобляемся не потому, что это не истина, а потому, что мы понимаем, что если есть Бог, то он от нас что-то ожидает.
Угу.
И проблема Изавели была не в том, что это не было истинное событие. Угу. Она знала. Были тысячи очевидцев, включая его мужа-подкаблучника,
так,
который врать ей не будет.
Угу.
Но в чем была проблема? В том, что это событие через Илью разрушало ее зону комфорта.
Угу.
Она не хотела меняться.
Ну, виходить, що їй потрібно було б це все руйнувати, залишати старий образ життя,
да,
змінюватися.
Да, друзі мої, когда Бог призывает нас сейчас и показывает чудеса, они есть у каждого в вашей жизни.
100%.
Мы часто действуем, как Изавель.
Угу.
Задумайтесь об этом. Почему? Потому что мы подспудно понимаем, что это чудо, которое делает Бог. Мы понимаем, что это истина. Но почему тогда мы не хотим это принять? Потому что это должно привести к изменению нашего образа жизни. А мы настолько можем уже погрязнуть в нашей зоне комфорта, в нашем образе жизни, что когда Бог начинает разрушать его, мы что делаем? Мы ожесточаемся и противимся. И что хотим сделать? Я не хочу тебя слушать, да, допустим. Или говорим, иди послушаем тебя в другое время. То же самое, что происходило с религиозным истеблишментом во времена Иисуса Христа. Они видели чудеса, но они действовали, как Изавель.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
19-й розділ. Ви сказали про те, що він вам навіть більше подобається, ніж попередній.
Да.
А чому? Чим саме?
Ну, а теперь смотри, Илью это поразило до глубины души, реакция Изавель, да, и плюс то, что, несмотря на это чудо, это крайне важный момент, несмотря на то, что он ожидал, что теперь все будут поклоняться Господу, он видит, что хайп прошел.
Угу.
Эмоциональная составляющая прошла. Зачастую, ведь люди тоже, когда Господь въезжал в Иерусалим, они кричали «Осанна сыну Давидову». Спустя несколько дней эти же люди орали «Распни его». Распни.
Слухайте, ну насправді так відбувається і сьогодні. Я знаю багато людей, коли щось відбувається, вони говорять: все, Господь, для тебя я все. Оставляю наркотики, оставляю алкоголь, порнографію, там прежній образ житті. Бачимо, проходить там тиждень, місяць, і знову таки, ну там я. Там, знаєте, як братик упав, або тиск, кажуть, що це такий, ну, тиск він є у кожної людини.
Однозначно, поэтому, друзья мои, вот это событие показывает, что эмоции — это хорошо, эмоции от Бога, эмоциональный взрыв хорошо, когда мы ликуем, радуемся, да, тому, что Бог наш делает, но эмоции имеют свойство в человеческой жизни уходить. И вот как раз что мы видим, что когда Иезавель начинает угрожать Ильи, где эти тысячи людей, которые бы могли сплотиться вокруг Ильи и сказать: а теперь давай будем менять нашу жизнь, наконец-то, вот весь народ, свергнем этого Ахава, Иезавель вот это, исчадие ада, все, никого нету. Илья понимает, что вот контраст какой огромный между тем событием, хайпом, которое было, и реальностью, обыденности, никого нет. И все, вот это его подкосило. Илья был человеком подобным нам, с нашими чувствами. Все, он перегорел. Поэтому что он делает? Он говорит своему слуге: уходи от меня. Это означало в том контексте, слуге сказать: уйди от меня, это значит, я слаживаю себя полномочия. Все, друзья, с меня хватит. Меня достали. Я ничего не хочу. Потому что я не вижу изменений в этом народе. То же самое, что было с Моисеем, когда у горы Хорив, куда Илья потом направлялся, дается завет, заключается завет Бога с его народом. Моисей восходит на гору, а они такие говорят: а давайте сделаем золотого тельца.
Так, так.
И Моисей говорит: Господи, ну зачем мне жить с таким народом? Забери душу у меня, убей меня. Я не хочу больше с этим народцем иметь дело. Потому что Моисей тоже выгорел. Потому что когда ты учишь, проповедуешь, указываешь на Бога, а люди такие: а давайте сделаем золотого тельца. Ну что же это такое? И вот как раз то же самое происходило и с Ильей, когда он выгорел, когда он говорит: все, я, и с меня хватит. То же самое, что было с Иеремием, помнишь, когда он говорит, что хватит. И сказал я в сердце своем: не буду больше проповедовать одному народу, да, не буду больше возвещать о нем. Но дальше Иеремия говорит: но был как огонь в костях моих, так. И я не мог перестать. В жизни Ильи наступил этот момент, который называет Давид долиной смертной тени. То есть темная ночь души, как мы еще это называем, когда человек настолько переживал, настолько горел Богом, как Господь Иисус Христос заявил, что ревность по дому твоему снедает меня. Друзья мои, если у вас нет таких переживаний, если вам глубоко наплевать, или вы не переживаете за состоянием своей церкви, своего народа, и вас это никак не волнует, а вы просто живете в своем религиозном, таком комфортном каком-то мирке, значит, что-то ненормально с вашим сердцем, потому что праведники, они всегда переживали, сердце у них болело за состояние не только тех людей, которые их окружают, но также и за состояние своего народа. Это было у Ильи. Поэтому он говорит: Господи, забери душу мою, я не хочу больше жить. И второй момент, он объясняет, почему. Нарушили завет твой, да, оставили завет твой, и также жертвенники твои разрушены, пророков твоих убили, а других преследуют, как меня. То есть вот эти основные причины показывают, почему он не хочет больше служить Господу. И что означало оставить завет? В Ветхом Завете есть три образа, которые описывают отношение Бога со своим народом. Это отношение царя и слуги, это отношения отца, да, мужа и жены, и отца и сына. Так вот, оставить завет — это означало первое, когда на поле боя слуга оставляет своего царя и переходит на сторону врага. Теперь понимаете, что это означает? Это предательство. Когда ты оставляешь своего царя, который свою жизнь отдает за тебя. Второе, что означает оставить завет, это когда жена снимает кольцо и говорит: а ты мне не нужен, ты меня не удовлетворяешь, у меня есть любовники, вот они классные. Вот это означает оставить завет. И третье, самое пронзительное, особенно для меня и для всех тех, у кого есть дети, это когда сын говорит отцу: а ты мне больше не отец. Я нашел себе других отцов, я буду с ними. И вот этот образ Господь Иисус приводит в притче о блудном сыне. Вот что означало оставить завет, оставить самого Бога. Сын оставляет отца, жена оставляет мужа, и слуга оставляет своего верного царя. Вот почему у него было такое состояние, вот почему он больше ничего не хотел и хотел умереть.
Библия під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Насправді, дуже сильний приклад і дуже сильне душевне переживання Ілля зазнає, яке ми бачимо, що він просто хотів залишити все, але щось, все ж таки, щось не дало йому цього зробити.
Угу, да. І обратіть увагу на реакцію нашого Господа. Ну, друзі мої, я не знаю, как вы, но сколько уже лет, десятки лет я изучаю Библию, я поражаюсь нашему Богу. Тут Илья душу выворачивает, да? Угу. И Господь такой, наверное, говорит ему, ну давай, вот тебе кушеточка, я буду так, сейчас так. Как Фрейд Зигмунд, который вот буду тебя выслушивать. Тебя. Слушать будут, и сопли будешь распускать. Ну нет такого,
так.
Нашего Бога. Он посылает ангела, мы о нем еще поговорим, ангела Господня. Ангел Господень что ему дает? Дает ему хлеб.
Хлеб.
И воду.
Да, так? Лепешки.
Лепешку, да, и воду. Кстати, друзья мои, в нашем контексте очень важно. У нас же, если мужик в депрессии, то что нужно в нашем культурно-социальном культуре?
Вино або пиво,
да,
або горілку.
Нужно бухать с друзьями, да, залить горе. Здесь Господь не дает ему вино.
Угу.
Здесь Господь ему дает самое необходимое. Хлебную лепешку, углеводы сложные, и воду, чтобы подкрепить, чтобы в течение 40 дней он шел к горе Божий Хариф.
Угу.
Все в этом происходит. То есть обратите внимание, что Бог действительно принимает во внимание нашу человечность, нашу физиологию, все остальные вещи. И что?
Боже.
Да, да, он дает хлеб, он дает воду, и чтобы он выспался. Выспался, но для чего? Для того, чтобы потом сказать, ну ладно, ты же не можешь, все, ладно, до свидания, на тебе путевку там в Египет, отдохнешь. Нету. Он это делает, дает ему, чтобы подкрепиться, для чего? Чтобы тот дальше продолжал свой путь на гору Хариф, на которой Моисей получил заповеди, и где был заключен завет с Богом. Тот завет, который оставил народ, и почему Илья теперь хочет умереть. И зачастую он шел на эту гору, почему? Потому что он помнил, какое Бог невероятное чудо в громе, молнии, в землетрясении совершил через Моисея, когда заключал завет. И когда весь народ что трепетал. И вот Илья, подсевший уже на вот эти грандиозные чудеса, которые были на Кармеле, и вспоминая то, что было на Хариве с Моисеем, он шел туда и думал, Господи, ну вот там ты повторишь это чудо, да, и это наконец-то очень... до этого народа дойдет. И когда он пришел туда, обратите внимание, Господь начинает ему задавать вопросы.
Угу.
Тим Келлер, один из моих любимых пасторов, богословов, он говорит следующее по этому тексту. Он говорит, что в Библии Бог задает вопросы человеку не для того, чтобы узнать что-то о нем. То, что он как облупленных нас знает. Это как моя бабушка говорила, да, Сережка, я тебя знаю как облупленного. Так вот, Бог нас лучше знает даже, чем моя бабушка меня знала.
Угу.
Бог задает человеку вопросы в Библии не для того, чтобы узнать что-то о нем, но чтобы человек узнал что-то о себе и о Боге. Так вот, когда Бог задает эти вопросы Илии, он задает их, чтобы Илья сам подумал, а почему я пришел на гору Хариф?
Угу.
Какой мой мотив? Если мой мотив ожидать от Бога громы, молнии, землетрясения, огонь, как это было во времена Моисея, когда заключался огонь, когда заключался завет,
так.
То вот как раз в этом всем Бог и отвечает. Встань в расселину скалы. Кому он еще это говорил? Он говорил точно так же за сотни лет Моисею. Моисей должен был стать в расселине скалы, и Моисей потом должен был покрыть голову, потому что слава Господня села.
Люди...
В этом же тексте про Илью говорится, что Илья тоже милостью накрывает себя. То есть угу. Тот, кто знает Библию, понимает, что здесь параллели с Моисеем. А теперь смотри, Бог говорит, ты ожидаешь, сейчас будет огонь, ты сейчас ожидаешь сильный ветер, все то, что было, но не в огне, Господь, но не в сильном ветре, Господь, да? И потом говорит, но когда будет веяние тихого ветра, вот там я. Ты, Илья, должен понять одну простую вещь. Ты ожидаешь нечто невероятное, постоянно на хайпе, чтобы это было, чтобы я постоянно творил чудеса, но я зачастую действую незаметно, как ветер тихий и спокойный. И я свою цель достигну. И несмотря ни на что, Бог достиг своей цели, когда пришел тот, который приходил к Ілії, щоб підкріпити його.
Хто це був, друзі? Дізнаємося прямо за мить.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Написано, що той, хто приходив, це був ангел Господень, який його будив, давав йому хліб, давав йому воду, здається, ну все логічно, там, да, ангел годував пророка. Але я думаю, що ви хочете щось додати.
Звісно, це був Господь Ісус Христос.
Цікаво.
Да.
Але не ж він, от. Його ще не було, це ж було за 900 років до його народження.
А, звісно, Господь Ісус Христос – це втора лічність Троїці, да. І тому Син, він, звісно ж, приходив в образі, в даному випадку, ангела Господня, і множество раз об этом упоминається. І ми можемо вірити, що Ілія в своєму депресії, він отримав підкріплення від Бога яким образом? Це був хліб, це була вода, і це було Боже Слово, да? А теперь что мы видим, когда Господь Иисус Христос пришел на землю, и как Он поступает с учениками в Евангелии от Иоанна? Когда они разочарованные, думают, что Господь Иисус Христос умер, идут и занимаются чем? Ловлей рыбы. И помните, когда Он стоит на берегу, и они понимают, что это, кажется, Господь, что Он делает? Придите и покушайте. И Он приготовил им еду. Как Он поступал с Ильей, подкрепил Илью, так Он поступает и теперь с учениками. Он дает им еду. Более того, что мы можем увидеть? То, что в этом же Евангелии от Иоанна Иисус Христос называет Себя «Я есмь хлеб, сшедший с небес, и кто будет вкушать Меня, не будет жаждать вовек. Я есмь вода живая, если ты будешь пить Меня, ты не вождаешь вовек». И что говорится? Что Иисус Христос есть Слово Отца. Поэтому как с Ильей, так и с учениками подкрепляться мы можем в современном мире кем? Самим Господом Иисусом Христом. Тим Келлер однажды сказал, что ты никогда не поймешь, насколько важен для тебя Иисус, пока в конечном итоге все, что у тебя останется, это Иисус. То есть, когда в жизни Ильи он понял, что он потерял все, рядом с ним был Господь Иисус, который подкреплял его. И это событие, которое произошло в жизни Ильи, укрепило его, дал ему силы дальше идти и передать свое служение другому ученику Елисею, а через него другим ученикам, и веяние тихого ветра распространялось, и пришло в Господе Иисусе Христе.
Ви знаєте, ви так завершили такою ось невеличкою паузою. І, на жаль, наш час вже вичерпав нашої програми, але насправді дуже цікаво. І, як завжди, пастор Сергій Накол зробив все, щоб простою мовою розказати такі, здавалося б, складні речі. І найголовніше для мене і для нас з вами, наші слухачі, це побачити там Ісуса Христа. Тому що це є дійсно найголовнішим. І наостанок просто хочеться вам побажати, що які б не були ситуації в вашому житті, звертайтесь до Бога, звертайтесь до Ісуса, тому що Він підкріпляє, Він допомагає, Він може змінити навіть краще, ніж будь-які психологи, психоаналітики, лікарі і тому подібне. Тому, перш за все, треба звернутися до Нього. На цьому на сьогодні все. Почуємось з вами за тиждень. Якщо у вас виникають якісь запитання, уточнення або ще-небудь з приводу нашої програми, ви завжди можете нам написати в наші особисті повідомлення. Дякую вам. До побачення.
До побачення і Божих благословень.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.